Еще раз добрый день. Большое спасибо за помощь. Простите, пожалуйста, за эту небольшую техническую проблему. И позвольте, мне кажется, уже в третий раз, но в принципе готов это делать бесконечно, поприветствовать вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Дорогие друзья, мы продолжаем серию бесед по книге «Притч» под общим названием «Мудрые решения». Мы говорим о тех мудрых решениях, которые мы с Божьей помощью можем принимать в различных областях нашей жизни. И в прошлый раз мы говорили о том, как, подходя с мудростью, мы можем управлять словами. Мы говорили о том, что мудрость помогает нам проникнуться важностью слов, признать силу слов и приучить себя к правильным словам, правильным темам и к правильным собеседникам. Мы также говорили о том, что многословие есть признак небольшого ума, и многословие ведет к греху, поэтому сегодняшняя проповедь будет предельно кратка. И мы будем говорить о труде. Мы будем говорить о том, как, подходя с мудростью, мы можем трудиться с отдачей. Позвольте мне задать очень личный вопрос, ибо он связан с очень личными вашими качествами. У всех у нас, ну, во всяком случае, у большинства есть такой документ, называется резюме. Это то, чем мы пытаемся произвести впечатление на потенциального работодателя. И там есть замечательный раздел под названием «Личные качества». Вот что там написано у вас? Какие качества вы там указываете. Сразу хочу сказать, стрессоустойчивость, умение работать в команде и целеустремленность не предлагать. Есть ли там что-то такое, что действительно характеризует вас и характеризует то, в чем вы находите смысл своего труда? В аналог советской мультипликации есть очень примечательный мультфильм. Его название представляет собой апофеоз истинной брутальности – «Дудочка и кувшинчик». В мультфильме рассказывается о девочке с рассеянным вниманием и с низким уровнем мотивации, которая переродилась после встречи с мудрым грибом и переродилась из ребенка с низким уровнем мотивации и с рассеянным вниманием в профессиональную сборщицу ягод, способную выполнять свою работу как самостоятельно, так и в составе команды, в составе трудового коллектива. Лень и прочие демотиваторы были побеждены, а ягоды были собраны. И этот мультфильм дивным образом венчает песня, исполняемая счастливыми детьми, марширующими из леса с лукошками, полными ягод. И в этой песне чеканным речитативом звучат слова: «Земляничное варенье будет к чаю в воскресенье, но лентяйкам и лентяям не сидеть за этим чаем». И затем следуют два сокрушительных панча: «Пусть так и знают, пусть так и знают». Пусть знают все дети, которые ленивы, у которых рассеянное внимание и низкий уровень мотивации, что за воскресным столом им место не уготовано. За воскресным столом уготовано место для тружеников, за воскресным столом уготовано место и, соответственно, угощение уготовано для тех, кто с отдачей прилежно и честно трудился. Вряд ли авторы этого мультфильма, который был создан в 50-м году, знали о том, что их нравоучительный пафос отнюдь не восходит к обязательности всеобщего труда и к законодательно закрепленной формуле «кто не работает, тот не ест». Дело в том, что здесь мы видим реализацию Истина библейского принципа, который провозглашает мудрое отношение к труду, единственно правильным. И мы видим, и мы увидим в тех стихах, которые мы будем изучать сегодня, что мудрое отношение к труду является залогом успеха, дающее нам возможность хорошо работать для себя, на пользу другим и во славу Божью. Мы посмотрим на несколько стихов из книги «Притч», чтобы убедиться в этом, и мы посмотрим, каким образом, мудро и правильно, подходя к труду, мы можем хорошо работать на пользу себе, на пользу другим и во славу нашего Господа. И давайте сейчас мы встанем и прочитаем эти стихи вместе. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение». Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Твое Слово, в котором есть истина и мудрость. Дай нам увидеть их, и, увидев, Господь, дай нам их применять в своей жизни, в своем труде. Господи, дай нам быть тружениками прилежными и мудрыми. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Советский Союз даровал миру не только хорошую мультипликацию, но и несколько жанров, сейчас основательно забытых. Это и жанр политического анекдота, это и жанр самодеятельной песни. Помните КСП-клуб самодеятельной песни? Все эти песни про палатку и костер, и про то, что нам не страшен дождик хмурый. Был вообще уникальный подвид. Дворовая песня, это исчезло навсегда, песни типа «Она так жизнь любила, ее машина сбила». И был еще один достаточно своеобразный жанр. Некоторые рудиментарные остатки можно найти на книжных развалах. Это советский производственный роман. Роман о труде, о выпуске продукции и о процессе производства. Это были довольно странные книги. Дело в том, что их героем был не человек, но труд. Причем труд всегда коллективный, а не индивидуальный. Это были книги, прославляющие этот труд, описывающие его. Труд, который был всегда направлен на выполнение и перевыполнение планов, ради чего люди, вскользь обозначенные там, отказывались от сна, от еды, от личного счастья. Они лишь помышляли о трудовых свершениях, которые были всегда выражены, что тоже очень любопытно, в количественном выражении. Вот не зря в качестве заглавной картинки был показан трактор и распаханные гектары. Вот гектары, тонны и тысячи штуки. И всегда вот было вот это количественное выражение. И Илья Кормильцев, наверное, не слишком ошибался, провозглашая, что мерилом работы здесь считают усталость. Самозабвенный коллективный труд никогда не приносил никакой пользы тем, кто этот труд осуществлял. Он никогда не приносил пользы человеку. В отличие от этих книг, взгляд Библии на труд гораздо более гуманен, он гораздо более человекоцентричен. Из тех стихов, что мы сейчас прочитали, мы видим, что труд является делом исключительно индивидуальным, и его плодами можно и нужно пользоваться и делать это в частном порядке. Вот, пожалуйста, посмотрите, помимо наших стихов, я сюда также добавил отрывок из Евангелия от Луки, где Христос говорит, что трудящийся достоин награды за труды свои. Тот, кто трудится, вправе ожидать того, что он будет насыщен, он будет насыщаться хлебом, ибо он является трудящимся, который трудится для себя, и от всякого труда есть прибыль. Также обратите, пожалуйста, внимание, что душа прилежных насытится, и их же рука, рука прилежных, будет господствовать. Здесь не имеется в виду реализация каких-то властных полномочий, получение каких-то, я не знаю, высоких должностей, но реализация вполне законных карьерных амбиций. И обратите, пожалуйста, на то, что слово «прилежный труд» здесь упоминается дважды. Прилежание в труде – это категория очень важная, это категория качественная, означающая ответственный, мудрый и прагматичный подход к труду. Очень часто мы не очень отдаем себе отчет, что для нас значит отдача в труде. И порой мы ожидаем, что работа может стать смыслом жизни. Может быть, кому-то из вас удавалось видеть вот эти достаточно редкие прецеденты, когда смысл жизни для человека определяется его работой. Это случай достаточно редкий, и я не уверен, что это правильно. Работа не должна становиться смыслом жизни. И притчи в этом смысле, вы знаете, вот они освежают нас, спуская нас с небес на землю и даря нам более простые, более понятные и достижимые ориентиры. И подходя к мудрости, к труду, мы можем работать во благо себе, во благо своим работодателям и во славу Божью. Более того, мы можем получать не только материальные блага, не только материальное вознаграждение за то, как мы трудимся, не только плату за труды своя, но мы можем получать удовольствие от того, что мы делаем на работе. И давайте посмотрим на то, что Писание говорит на эту тему, каким образом, приступая с дарованной нам Богом мудростью, приступая с этой мудростью к труду, мы можем сделать правильный выбор в отношении того, где, как и для чего мы трудимся. И таких выборов будет четыре. И выбор первый – это выбор в пользу очевидного. Труд неизбежен. Труд является Божьим замыслом для человека. Мы должны признать, что отказ от труда – это путь неправильный. Это путь губительный. Как и любая другая форма несогласия с Божьим устройством, с Божьим дизайном мира. Простите меня, пожалуйста, за это сравнение, но вот всякие попытки противостоять тому, что установил Господь, лично мне напоминают вот эти бесплодные в своей обреченности трансгендерные усилия. Тот, кто был рожден, чтобы быть мужчиной, он никогда не станет полноценной женщиной, и наоборот. Нельзя идти против рожна. То, что сделал Господь, то, что сотворил Господь, то, что установил Господь, это невозможно изменить. И труд является Божьим замыслом для человека. И попытка отказаться от труда, она губительна для того, кто эту попытку предпринимает. Вот обратите, пожалуйста, внимание. Самое первое фраза в Библии. Она ведь о труде. Она говорит о том, что труд был присущ человеку, он был присущ Богу, и он стал для человека вторичным человеческим признаком. Человек был создан для того, чтобы трудиться, и в том числе в первом месте своего обитания, в Эдемском саду. Посмотрите, пожалуйста, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Позвольте мне сделать такое наблюдение достаточно лично, и с ним можно не согласиться, но я думаю, вы обратили, что очень многие пожилые люди к концу дней своих становятся весьма ревностными огородниками и садоводами. Может быть, это совпадение. Но мне кажется, что есть какая-то связь между тем, что последним занятием в жизни человека – становится самая первая человеческая профессия. Это профессия садовника. Адам был садовником. Он заботился о Эдемском... Он работал в Эдемском саду. И это была работа... Это была разновидность физического труда. И вскоре Господь ему дает задание в сфере труда интеллектуального. Ему поручено дать название всем животным. Человек был создан таким образом, для того, чтобы работать, и в том числе, чтобы работать в Эдемском саду. Когда Господь поместил там человека, Он поместил там не лентяя, Он поместил там не Илью Ильича Обломова, не праздного мечтателя под розовым кустом, Он поселил там, поместил там труженика для того, чтобы человек заботился о месте, об Эдемском саду, а не включил систему автополива. И вывод такой, что работа входила в изначальный, первоначальный Божий замысел о человеке. И труд, и отношение к труду – это богоподобная черта, и противиться ей – это значит идти себе во вред. Лень – неправильный выбор и губительный путь. И мы это видим в наших отрывках. Вот посмотрите в притче, 21 глава, 25 стих и 12 глава, 24. «Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью». Упомянутый Обломов был замечательным человеком. Это был человек с замечательной душой. Но он выбрал путь лени и саморастраты. И в конце книги, как вы помните, он гибнет, оставляя неотвеченным вопрос о том, каким образом при таком образе жизни ему удалось перевалить на четвертый десяток. Лень губительна. Она убивает быстрее, чем сигарета. Минздрав предупреждает об опасности курения. Библия предупреждает об опасности лени. Теперь, сделав вывод о том, что труд является вещью неизбежной, и попытка отказаться от того, чтобы работать, эта попытка весьма опасная. Давайте мы перейдем ко второму мудрому выбору. Это выбор в пользу увольнения. Я хотел бы сделать заявление следующего свойства. Я не согласен с Владимиром Владимировичем. По выражению ваших лиц я понимаю, что требуется небольшое уточнение, и я хочу сказать, что речь идет, естественно, о Маяковском. Он написал хорошее стихотворение для юношества «Кем быть», которое завершается бодрым обобщающим призывом «Все работы хороши, выбирай на вкус». Это неверно, это призыв неправильный, потому что не все работы хороши, и вкус некоторых отвратителен, их выбирать не следует. Хороши лишь те работы, работая на которых мы можем а. приносить пользу другим людям и б. прославлять Бога. Работы, связанные с грехом, пороком, насилием, обманом, с христианским званием несовместны, как гений и злодейство. Мы не должны быть людьми, которые связаны с подобного рода деятельностью. Это то, что от мира. Это несовместимо с христианским званием. Мы в послании апостола Иоанна и апостола Иакова читаем: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит в мир, в том нет любви отчей. И дружба с миром есть вражда против Бога». Христианин не может работать на тех работах, которые являются мирскими и которые являются греховными по своей сути. Не может быть христианин продавцом оружия, даже если он исправно платит налоги. Не может быть христианка стриптизершей, даже если она является членом соответствующего профсоюза. Это несовместимо с христианским званием. С подобного рода работ надо увольняться еще до того, как мы на них поступили. Если вы ищете работу, молитесь Богу о том, чтобы Он дал вам мудрость в ее нахождении. Если по какой-то невероятной причине вы работаете на работе, которая связана с тем, что Библия однозначно осуждает, молитесь Богу о прощении, увольняйтесь оттуда немедленно и верьте, Господь вам даст хорошую, нормальную работу, где вы сможете работать честно и прославлять Его имя. Выбор третий, опять же, очень мудрый, это выбор в пользу прилежания. Это слово было упомянуто несколько раз, оно упомянуто в тех отрывках, что мы изучаем. И согласитесь, что, в общем-то, если речь не идет об учениках младших классов начальной школы, слово «прилежание» отдает архаикой. Опять же, я хочу задать вопрос. Вспомните замечательные текстовки ваших резюме. У кого есть в резюме слово «прилежание»? Ни у кого. Понятно, все ограничиваются этим классическим набором: стрессоустойчив, работа в команде и целеустремленность. Уберите эту троицу, она набила оскомину. Вставьте туда умеренность во всем и прилежание. Поверьте, ваше резюме не останется незамеченным. Как бы там ни было, слыша слово «прилежание», разные ассоциации. Может, для многих, для любителей Марк Твена может сразу вспомниться замечательный его рассказ о хорошем мальчике. Жил на свете один хороший прилежный мальчик по имени Джейкоб. Он всегда слушался родителей, как бы нелепы и не бессмысленны были их требования. Он постоянно сидел над учебниками и никогда не опаздывал в школу, не пропускал уроков и не бил баклуши даже тогда, когда голос рассудка подсказывал ему, что это было бы самое полезное для него времяпрепровождение. Он никогда не лгал, как бы выгодно это ни было. Он утверждал, что лгать нехорошо. Наш хороший мальчик читал все книжки, рекомендованные для воскресных школ, и находил в этом величайшую отраду. Скажите, пожалуйста, хочет ли автор книги «Притч», которую мы изучаем, чтобы мы себя вели подобного рода образом на работе, то есть были прилежными сотрудниками? Мы бы всегда слушались наших начальников, как бы не бессмысленны были их требования. Мы постоянно сидели и читали бы должностные инструкции. Мы никогда не опаздывали на работу. И более того, если речь идет об удаленке, мы приходили бы на работу за 2 часа раньше и подключались бы сразу с 2, а то и лучше с 3 устройств. Находясь на самой работе, естественно, мы никогда не включали бы наш телефон и отключали бы интернет, потому что, точно мы никогда не использовали бы их в рабочее время для личных нужд. Мы никогда бы не лгали, и главное, мы говорили бы правду. Мы говорили бы правду нашим коллегам и начальникам. Хочет ли автор книги «Притч», чтобы мы были такими прилежными, то есть, в общем-то, немного ненормальными? Как это ни странно, ответ «да». Да, хотя, может быть, и не в таком гротесковом варианте. Прилежание на язык современный переводится как построение карьеры. Вспомните, в тех отрывках, которые мы читали в начале, рука прилежных будет господствовать. И выбор в пользу прилежания, то есть в пользу продвижения по службе, является гораздо более мудрым, нежели отказ от него. И что нам для этого следует делать? Сейчас мы переходим в практическую плоскость, и мы будем смотреть на формулу, карьеростроительную формулу, которая дана апостолом Павлом. Прежде чем я ее покажу, я хотел бы обратить внимание на то, что вопросу труда и отношения к труду апостол уделяет очень-очень большое внимание. В двух его ключевых посланиях, в посланиях к Ефесянам и в послании к Колоссянам, содержатся очень похожие требования, рекомендации касательно того, как мы должны трудиться. Вот они. Первое, в послании к Колоссянам. «Подчиненные, во всем подчиняйтесь, повинуйтесь своим начальникам, не только в глазах служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа вы получите наследие, ибо вы служите Иисусу Христу». И в послании к Ефесянам. «Подчиненные, повинуйтесь своим руководителям, по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он делал, раб ли или свободный». Все, что надо для успешного карьеростроения, содержится вот здесь. Эти рекомендации, обратите, пожалуйста, внимание на это, они не написаны сомнительным штамповщиком сомнительных книг по сомнительному саморазвитию. Они написаны апостолом Павлом, человеком, чьи послания, чьи тексты на протяжении более 2000 лет меняли и меняют жизни миллиардов людей. Вот смысл этой формулы. Первое. Хорошо работайте и с уважением относитесь к начальству. Все. Больше ничего не требуется. Вот и вся формула успешной карьеры. Вот и вся формула успешного труда. В этом есть усердие, и в этом есть мудрое отношение к труду. Но что это значит с практической точки зрения? Работать больше и больше. Опять мы смотрим вот на нашу, вспоминаем нашу картинку, заставку, трактор и поле. То есть надо больше пахать, надо вести себя, как на одном из советских плакатов, «В пору рабочую пашут и ночью». И да, и нет. Дело в том, что, призывая нас к усердию в труде, апостол не требует от нас показателей грубого количества распаханных гектаров, выточенных деталей, сделанных уколов. Усердие – это показатель качественный, формируемый в формате 3D. Это показатель трехплоскостной. Три системы координат – горизонтальная, вертикальная и моральная. По горизонтальной мы откладываем все то, что является нашим качеством в нашем повседневном труде. Мы все где-то и как-то работаем, и мы превосходно знаем, что значит делать нашу работу хорошо. Делайте свою работу хорошо. Достигайте в труде того проворства, о котором говорит автор притч в 22 главе. «Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет восходить по служебной лестнице, он не останется в низах, он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми». Второе. Здесь мы говорим уже о вертикали. «Делая свою каждодневную работу на совесть, не останавливайтесь на достигнутом. Проявляйте мудрую, разумную, сдержанную инициативу». Это не значит... Инициатива не значит, что вы должны пойти к руководству предприятия и сказать, что с завтрашнего дня надо работать вот так. С завтрашнего дня вы перестанете на этом предприятии работать. Инициатива должна быть разумной и сдержанной. Если вы хотите продвинуться по службе, делайте чуть-чуть больше и чуть-чуть лучше, чем от вас ожидают, и все сработает. И третья плоскость, по которой мы откладываем усердие в труде, это моральная. Она же нравственная. Приходя на работу, мы приходим туда для выполнения тех действий, которые указаны в нашем трудовом договоре в разделе трудовые обязанности. Эту часть мы более или менее иногда почитываем. И для отказа от тех действий, которые описаны в разделе трудового договора, который мы мечтали никогда, это трудовая дисциплина. На самом деле зря. Дело в том, что там перечислены, изложенные языком трудового права, простые, мудрые библейские запреты. Не кради, не лги, не сквернословь, не общайся с плохими людьми, не прелюбодействуй, то есть не крути на работе служебные романы. Это очень мудрые ограничители, которые позволяют нам на работе не только сохраниться, но и преуспеть. Поверьте мне, за некомпетентность увольняют крайне редко, а за глупые проступки очень часто. Вот эти нравственные мудрые барьеры, которые устанавливает Писание, они позволяют нам не только сохраниться на работе, но и, возможно, продвинуться по службе. Будем хорошо исполнять свои обязанности, мы будем проявлять разумную инициативу и не будем допускать недостойного поведения. И в этом первая часть вот этой карьеростроительной формулы, которая дана апостолом Павлом, «хорошо работайте», она, на мой личный взгляд, меньше, чем по важности, меньше, чем вторая ее половина. Уважайте начальство. Это, на мой взгляд, соотношение 40-60%. Уважайте начальство. Вот то, что мы как раз видели в послании к Колоссянам и в послании к Ефесянам. Это не всегда просто. Дело в том, что уважают за что-то, а не несмотря на. Петр Капица говорил, что хороший начальник – это тот человек, который не мешает хорошим людям хорошо работать. Поднимите, пожалуйста, руки, кто таких начальников встречал. Я искренне вам завидую. Вы знаете, часто нашими начальниками бывают люди, уважать которых это труд сам по себе. Я помню, я 2 года и потом еще 2 года работал под началом людей. Я стараюсь выбирать приличные слова, но просто некомпетентных и очень глупых. Это было нелегко, и я думаю, многие из вас оказывались в подобных ситуациях. Что нам в таких ситуациях делать? Как нам себя вести? Надо ли нам перечитать Марк Твена, вот этот пассаж, вот этот рассказ о хорошем мальчике Джейкобе и сказать то, что мы думаем о начальстве и о том, как оно нами руководит? Или нам надо пересмотреть фильм «Забытая мелодия для флейты» и повести себя так, как хотел там герой в исполнении Филатова? Вы же безнадежно устарели, вы реакционер, вы тормоз. К этому ли призывает нас Писание? Ответ – нет. Дело в том, что Писание – предельно честная книга, и Писание – это противник бессмысленных действий. В нем нет и намека на то, что наш бунт против начальства может быть допустим. Любой офисный бунт сильно напоминает бунт русский. Бессмысленный, беспощадный, и добавим еще одно слово, безнадежный. Ваше неповиновение начальству навредит только вам. Ваше неповиновение начальству не сделает вашего начальника лучше. Офисный бунт бессмысленный и безнадежный. Хуже будет только вам. Поэтому Библия нас призывает к принципиально другому поведению ради нашего же блага, к поведению мудрому. Смотрите, мы находим соответствующие рекомендации, соответствующие советы в послании к Тимофею и в послании к Титу, оба послания апостола Павла. Их смысл в том, что мы не должны являть примеры неподчинения, но мы должны являть примеры уважения нашему начальству. Дорогие подчиненные, вы должны почитать своих начальников достойными всякой чести. И вот обратите, пожалуйста, дальше на фразу. «Дабы не было хулы на имя Божье, по тому, как мы себя ведем, судят не только нас, судят о Христе». «Подчиненных увещевай, повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего». Будем откровенны. Даже если авторитет вашего руководителя по причинам субъективного или объективного характера для вас может быть невысок, может быть низок, вы все равно должны его уважать, потому что авторитет Священного Писания для вас должен быть высок. И теперь мы переходим к последнему выбору, к четвертому мудрому выбору, который состоится в том, что мы должны поменять нашего начальника. Поменяйте своего руководителя. Смените своего руководителя, не меняя место работы. Вы знаете, вот люди, когда увольняются, они увольняются, как правило, не из компании, не из организации. Ну, разные причины есть, но в основном покидают начальника. И мы думаем, что мы исправим ситуацию, перейдем на другую работу, и там себе найдем начальника по душе. Это опасный путь. Скорее всего, ничего не изменится, лишь ваше качество как человека, ищущего работу. У вас и так не все в порядке с резюме. В вашем резюме написано о стрессоустойчивости, об умении работать в команде. А если вы покидаете вашу работу каждый год в поисках нового начальника, то вы просто уродуете свое резюме каждого последующего потенциального работодателя, отпугивая своим непостоянством. Покидаете ту команду умением, в которой вы работаете, в которой вы хвалитесь. Смените своего руководителя, не покидая работу. Установите вертикаль подчинения, но не по отношению к человеку, но к Богу. Сделайте Христа своим руководителем. И ту работу, которую вы делаете сейчас, вы можете сделать служением. Все, что мы делаем, мы должны делать от души. Не как для людей, но как для Господа. Все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для человеков. Читаем мы в послании к Колоссянам. И там же мы читаем, все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Проявляйте усердие не потому, что вы боитесь своего руководителя, но потому, что вы любите Христа. Проявляйте усердие не потому, что вы заботитесь о показателях своего отдела, но потому, что вы работаете для Господа. Подобный подход сделает вашу работу легкой, он наполнит ее смыслом, он сделает вашу работу служением. И пусть Христос будет начальником не только на вашей работе, но и во всех областях, во всех сферах вашей жизни. Пусть свет Христов сияет не только на вашем рабочем месте, но пусть он сияет для вас везде. И мы должны помнить вот эти очень мудрые слова в тех отрывках, которые мы сегодня читаем, в тех стихах, которые мы читаем, что человек полагает, но Господь располагает. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Предайте Господу дела свои, и предприятия ваши совершатся. Какую роль Господь играет сейчас в вашей работе, в вашей жизни? Как Он определяет то, как мы трудимся, как мы живем? Как наши близкие отношения с Ним формируют наш труд не на словах, но на практике, на деле. Подходя с мудростью, мы трудимся с отдачей. И эта разумная отдача заключается в следующем. Мы привыкли говорить о призвании, стремясь к тому, чтобы наш труд соответствовал какой-то высшей цели. но мы забываем о том, что призвание дается тем, кто нас призывает. И мы будем получать отдачу в труде лишь тогда, когда мы будем работать на Господа, совестливо работая и честно трудясь, служа своей работой Богу и стремясь отражать работу Бога в своей жизни. Пусть то, как мы трудимся, пусть то, как мы живем, будет предано Господу. И пусть не останется ни одной сферы, ни одной области в вашей жизни, которая не была бы освящена Христом. И если вы по каким-то причинам еще не верите во Христа, поверьте, что в Него стоит поверить. Это обретение вечной жизни. Это обретение вечной жизни уже сейчас. Это изменение жизни земной. Это наполнение ее смыслом. Это наполнение ее уже сейчас дыханием вечности. Вы можете принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем в тихой молитве покаяния. Не откладывайте это на потом. Если вы не верите в Бога, сделайте это сейчас. Поверьте во Христа. Предайте Ему свою жизнь. И она станет другой, и она станет вечной. И вечное блаженство, о котором говорится в Писании, будет вашим, и начнется оно уже сейчас. В качестве применения давайте помнить о том, что труд важен, что он неизбежен, и то, как мы работаем, также важно. Если мы будем работать с усердием, с прилежанием, как Господу, то наш труд будет служить другим людям, он будет прославлять Бога, и он будет дарить радость нам. Поверьте, это очень здорово. Напоминайте себе, что наш труд обретает смысл тогда, когда мы работаем на Бога, а не на земного начальника, когда трудимся ради вечности, а не только ради денег. В следующий раз мы будем говорить о том, как планировать что-то на завтра, когда все столь неясно сегодня, тем очень актуальное. Давайте сейчас мы помолимся Господу и попросим Его нас благословить. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господи, за ту мудрость, которая сокрыта в Нем. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что мы можем, исполняясь Святым Духом, эту мудрость получать, Господи. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты даровал нам, Господь, делать мудрые выборы в отношении того, как мы трудимся, что мы делаем, где мы делаем. Мы молим Тебя о том, Господи, чтобы Ты благословил наши работы. Мы молим Тебя, Господи, о том, чтобы Ты сиял на нашем месте, чтобы свет Христов сиял на нашем месте, Господь. Мы молим Тебя о том, чтобы наши жизни, так же, как и наш труд, были посвящены Тебе. И мы молим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты нас благословил. Слава Тебе, Господь! Будь с нами в святое имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя об этом. Аминь.